Глава вторая. Полтора месяца назад. «Олеся, этого не может быть. Ты где-то допустила ошибку». Маша присела на подоконник, потрясенно перебирая бумаги. «Никакой ошибки!» – запротестовала Олеся. «Машка, все оказалось даже проще, чем я думала, поверь мне. Эти документы не врут. У тебя куча дальних родственников. Многие из них живут в Москве. Представь, ты даже могла с кем-нибудь из них случайно встречаться».
«Случайно встречаться? Почему бы и нет?
Вчера в парке она беседовала с седой старушкой, которая по возрасту вполне могла быть ее...»
«Олеся, кто она мне?» — спросила Маша, изучая свое фамильное древо.
«Вот это. Марфа Олейникова». Подруга задумалась. «Могу сказать одно. Она племянница твоей бабушки. Наверное, тебе приходится какой-нибудь двоюродной или троюродной теткой».
«Выходит, та старушка в парке могла бы оказаться ее двоюродной теткой Марфой Степановной. Имя-то какое? Основательное».
«Мама не могла не знать», — вслух подумала Маша. «У нее даже есть альбом с фотографиями. Я сейчас вспомнила. Фотографии середины 20 века. Снимки не подписаны, и мама всегда говорила, что эти люди не имеют к нам отношения». Думаю, хитрила. Конечно, она вряд ли их когда-нибудь видела, но отлично понимала, что некоторые из них — наши родственники. «Но почему мне ничего не рассказывала?» Ответ на этот вопрос Маша получила недели позже, когда приехала в Эстонию. Анна Успенская теперь осела в Таллине. Ей полюбился этот город, и она могла целыми днями бродить с этюдником по его улочкам. Квартиру мать превратила в мастерскую, как делала всегда, и десятки видов Таллина смотрели на Машу со стен. «Картины продаются?» — спросила Маша. «Более чем успешно», — кивнула мать. «Думаю, ближайшие пару лет я точно не соберусь переезжать. К тому же мне по душе здешний климат». Маша прошлась мимо картин, отмечая, что у матери появилась новая, свободная манера письма. Неудивительно, что ее работы пользуются спросом. Наверняка их покупают туристы, желающие увести с собой пойманные на холсте впечатления о старом городе. Маша обернулась. Мать наблюдала за ней. «Почему ты не рассказывала мне о том, что у нас есть родственники?» — прямо спросила Маша. «У бабушки было два брата, а у них куча детей. Но я ничего об этом не слышала. Почему?» «Вопрос не в этом», — возразила Анна.
«Почему тебя это так задело? Вот в чем загвоздка. Подумаешь, родственники, уверяю тебя, очень дальние». Ответ матери подтвердил то, о чем Маша и так догадывалась. Анна обо всем знала. Задавая свой вопрос, Успенская блефовала и была готова увидеть недоумение на лице матери. Но та не удивилась.
Маша отодвинула лист ватмана и присела на краешек стола. Мать с любопытством смотрела на нее.
«Как бы тебе объяснить?» — задумчиво проговорила Маша. «Мы с тобой носились по всему свету, как перекати-поле. Я мечтала зацепиться за что-нибудь или за кого-нибудь. Мне казалось, что где-то живет человек, который заставит тебя остановиться, например, властный дед или авторитетный дядюшка. Я понимала, что все это сказки, мечты, но все равно хотела в них верить. И вдруг выясняется, что такие люди действительно были. Мои мечты могли стать реальностью».
«Не могли», — оборвала мать. «Не говори глупостей. Я не рассказывала тебе не потому, что это страшная семейная тайна, а потому что эти люди меня не интересовали и были крайне далеки от нашей жизни. Твоя бабушка встречалась с некоторыми из них и брала меня с собой. Но мне это быстро надоело. Ты ведь знаешь, я не очень-то нуждаюсь в людях». Маша обвела взглядом десятки картин, ни на одной из которых не было человеческого лица. Ни в окнах, ни на улицах, ни в парках нарисованного города. «Но я нуждаюсь», — настойчиво сказала она. «Мне это важно». Анна вздохнула. «Хорошо, я расскажу. А ты сама решай, нужны тебе эти родственники или нет».